В то время как Нельсон был таким образом занят, поощряя дух свободного предпринимательства среди пуэрториканцев, его брат Джон Д. Третий управлял проведением экспериментов на людях по массовой стерилизации среди более бедных граждан Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико был несчастливым островом, суверенитет которого затерялся где-то в закоулках американской дипломатии. Это была фактическая американская колония под безусловным юридическим контролем далекого Вашингтона, что сделало ее идеальной экспериментальной станцией. Через свой недавно основанный совет по народонаселению GDR III первым провел некоторые из экспериментов по популяционному сокращению, которые позже станут глобальной политикой Государственного департамента в Киссинджеровском меморандуме 200 по анализу проблем национальной безопасности. Начиная с 50-х годов, GDR III превратил Пуэрто-Рико в огромную лабораторию, где проверял свои идеи относительно массового контроля над населением. Согласно исследованию, проведенному в 65-м году Министерством здравоохранения острова, к тому моменту приблизительно 35% женщин Пуэрто-Рико фертильного возраста были стерилизованы. Рокфеллеровский совет по народонаселению и Американское министерство здравоохранения, образования и благосостояния, где брат Нельсон был заместителем министра, узаконили эту кампанию стерилизации. Они использовали фальшивый аргумент, что она якобы защищает женское здоровье и стабилизирует доходы, избавляя семьи от лишних ртов. Бедных пуэрториканских крестьянок поощряли рожать в новых, построенных США, санитарных больницах, где докторам было приказано стерилизовать матерей, которые уже произвели на свет двух детей, перевязывая им трубы и, как правило, не ставя в известность об этом самих женщин. К 65-му году Пуэрто-Рико стал мировым лидером, по крайней мере, в одной категории. Он имел самый высокий в мире процент стерилизованных женщин. Индия ужасно отставала от него со своими 3%, но имело значение и то, что на острове семья Рокфеллер могла непосредственно управлять процессом без правительственного вмешательства. Программа принудительной стерилизации Джона Д. Третьего отнюдь не была радикальным отклонением от общих семейных интересов. Рокфеллеры давно расценивали Пуэрто-Рико как удобную человеческую лабораторию. Еще в 1931 году Рокфеллеровский институт медицинских исследований, позже переименованный в Рокфеллеровский университет, финансировал эксперименты с раковыми заболеваниями доктора Корнелиуса Ротса в Пуэрто-Рико. Ротс был необычным ученым. Как выяснилось позже, Ротс преднамеренно инфицировал свои объекты раковыми клетками, чтобы посмотреть, что получится. 8 из его объектов умерли. Патолог из института Рокфеллер Ротс жаловался в ноябре 1931 года, цитата: «Пуэрториканцы являются, вне сомнения, самой грязной, самой ленивой, в большинстве своем выродившейся и вороватой расы людей, когда-либо населявших эту сферу. То, в чем остров нуждается, так это не здравоохранение в прерывной волне или еще в чем-то, что полностью истребит это население. Я приложил все усилия к дальнейшему процессу истребления, убив 8. Удивительное сообщение для ученого, не правда ли? А может быть, это выдумали, но написанное в конфиденциальном письме такому же исследователю, эта похвальба Ротса убийствами пуэрториканцев появилась в журнале «Тайм» в феврале 1932 года, после того, как лидер националистической партии Пуэрто-Рико Педро Альбицу Кампос получил письмо в свои руки и придал гласности его содержания. Затем, вместо того, чтобы посадить за убийство этого ученого из Института Рокфеллера, попросили участвовать в организации лаборатории для изучения и производства биологического оружия по заказу американской армии в Мэриленде, Юте, а также Панаме. А позже назначили членом американской комиссии по ядерной энергии, которая тайно проводила радиационные эксперименты на заключенных, пациентах госпиталей и американских солдатах. В 1961 году, более чем за десятилетие до того, как его политика станет государственной, в меморандуме 200, GDR III дал вторую макдугловскую лекцию в Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства при ООН. Рокфеллер сказал слушателям: «По моему мнению, из главных проблем дня проблема прироста населения является второй по значимости сразу после контроля над атомным оружием. Он говорил о холодной неизбежности, определенности, которая является математической, которая порождает эти проблемы, поставленные слишком быстрым популяционным приростом действительно мрачной и пугающей касты. Этот мрачный факт прироста населения, предупреждал он, сокращает все основные потребности человечества и разбивает надежду на достижение человеком своих более высоких чаяний. GDR 3. Раз в окружении последователей евгеники и расовых теорий мальтезианцев из фонда Рокфеллера, таких как Фредерик Осборн, Генри Файшлд и Алан Грег. Для Джона Д. III казалось просто естественным, что именно он и другие из его класса имеют право решать, какие из человеческих образцов останутся жить, кто из них мог иметь потомство, поскольку мы хотим, чтобы так было. Они рассматривали этот процесс как немного похожий на селекцию овец в стаде для улучшения породы. Логика человеческой жизни для этой семьи была проста – спрос и предложение. Как выразился Джемисон Тейлор, для Рокфеллера надлежащая забота об овцах не требует ничего иного, кроме баланса между снабжением и потребностями. Если снабжение, то есть пища, вода и пространство, не может удовлетворить потребности, снабжение должно быть увеличено, а потребности уменьшены. Фонд Рокфеллера использовал этот вилочный подход с большим эффектом. Сокращение поставок заменялось передовой медицинской практикой и увеличенной урожайности. Проблема потребностей была решена сокращением поголовья через контроль над рождаемостью и аборты. Для большинства американцев и для большей части мира сама идея, что действующие по воле некоторых из самых богатых семей и большинства влиятельных университетов, ведущие политические круги правительства Соединенных Штатов, преднамеренно продвигают массовую тайную стерилизацию всех групп населения, была слишком неправдоподобна, чтобы в нее поверить. Немногие понимали, что, начиная с Первой мировой войны, люди с именами, такими как Рокфеллер, Харриман, банкир Джиппи Морган-младший, Мэри Дью Билд из табачной семьи, Кливленд Джордж, Джон Харви Келлог с состоянием на зерновых завтраках, Кларенс Гэмбл из Проктор энд Гэмбл, все они в большинстве своем в качестве членов американского общества евгеники тайно финансировали евгенику. Эксперименты по принудительной стерилизации низших людей и применение различных форм популяционного контроля. Их коллегами в английском обществе евгеники в то время были британский министр финансов Уинстон Черчилль, экономист Джон Мейнард Кейс, Артур Лорд Бальфур и Джулиан Хаксли, который станет первым главой ЮНЕСКО после войны. Большинство обычных граждан просто не принимали во внимание, кто стоял за этими вещами и как на самом деле смотрели на значительную часть человечества, прикрываясь своей благородной риторикой о демократии и развитии. Ограничение численности населения и связанная с этим продовольственная политика американского правительства начала 70-х годов родилась в залах фонда Рокфеллера, его совета по народу населению, фонда братьев Рокфеллеров и прочих горстки столь же хорошо обеспеченных частных фондов, таких как фонд Форда и фонд Карнеги. Истинная история этих организаций была тщательно скрыта за фасадом филантропии. В действительности, эти свободные от налогов фонды служили транспортными средствами для продвижения интересов влиятельных элитных семей за счет благосостояния большинства американских граждан и большей части человечества. Один человек служил в качестве главы медицинского подразделения фонда Рокфеллера более 34 лет. Его имя – Алан Грег. Оставаясь почти никому во внешнем мире неизвестным в течение всех этих 34 лет в медицинском подразделении фонда Рокфеллера, Грег обладал огромным влиянием. Он был вице-президентом фонда до своей отставки в 56 году, и его идеология пронизывала институт спустя десятилетия позже. Это была идеология мальтузианской жестокости и расистской предопределенности. Грег однажды написал статье для научного журнала о народонаселении. Существует тревожная параллель между ростом раковой опухоли в теле организма и ростом населения в экологической экономике Земли. Там же он утверждал, что злокачественный рост требует пищи, но, насколько я знаю, никто никогда не излечился, получая ее. аналогии могут быть найдены на нашей разграбленной планете». Эта формулировка переводилась так. «Люди загрязняют среду, так устраните это загрязнение, устраняя людей». Затем Грег снова выскажет это наблюдение в статье, принятой как публикации журналом Science, одним из самых выдающихся научных журналов США. «Сколь близко трущобы наших больших городов напоминает омертвение опухолей?» Это поднимает причудливый вопрос, что более наступает на благопристойность и красоту, трущобы или зловонные комки растущей опухоли. Роль фонда Рокфеллера в американской глобальной популяционной политике не была случайна, и эта политика не являлась незначительным аспектом миссии этого учреждения. Она была ядром. Эта популяционная политическая роль содержала ключи для понимания более позднего активного участия фонда в революции биотехнологий и генетики растений. В 2013 году основателю Треста Standard Oil сэру Джону Д. Рокфеллеру посоветовали скрыть свое богатство в освобожденном от налогов фонде. В том же году Конгресс принял первый закон о федеральном подоходном налоге, и семья Рокфеллер, как и другие богатые американцы, например, стальной магнат Эндрю Карнеги, была разгневана тем, что посчитала незаконным изъятием честно заработанной прибыли, как выразился тогда Карнеги.
«Богатство в руках немногих может быть намного более мощным средством для возвышения нашей расы».
Вот так вот.
«Чем если бы это было распределено понемногу среди всех людей».
Другими словами, деньги должны принадлежать только очень богатым, которые лучше всего знают, как их использовать. Объявленная миссия вновь учрежденного фонда Рокфеллера состояла в том, чтобы содействовать благосостоянию человечества во всем мире. При этом не говорилось, что только сам фонд и семья Рокфеллеров будут решать, какого рода содействие благосостоянию человечества будет проводиться. С самого начала фонд Рокфеллера сосредоточился на выбраковке стада или систематизированном сокращении популяции низших пород. Один из первых грантов фонда Рокфеллера был представлен Исследовательскому совету социологии для изучения методов контроля рождаемости в 1923 году. В 1936 году фонд создал и обеспечил первое управление изучения проблем народонаселения в Университете Принстона, возглавляемое участником общества евгеники Франком Натенштайном, чтобы изучать политические аспекты изменения численности населения. С момента основания и далее философия фонда Рокфеллера будет иметь дело с причинами, а не с признаками. С точки зрения семьи, очевидно, одной из причин мировых проблем была постоянная тенденция человеческих популяций, по крайней мере, менее богатые их части, воспроизводить и умножать себя. Рост количества людей в мире означал растущий потенциал угроз с их стороны и претензий на все большую часть большого пирога жизни, который Рокфеллеры и их богатые друзья расценивали исключительно как свою данную Богом собственность. Давно. Еще в 1894 году на заре нефтяного состояния семьи отец Дж.Д.Р. III Джон Д. Младший, будучи студентом Брауновского университета, написал эссе «Опасности для Америки, возрастающие в результате неограниченной иммиграции». В нем он писал об иммигрантах, прибывающих тогда главным образом из Италии, Ирландии, остальной части Европы, называя их пеной иностранных городов, тунеядцами, бродягами, нищими и ленивыми, безграмотными и едва ли лучшими, чем животные. Вот на этой веселой ноте, пожалуй, я закончу сегодняшний свой выпуск. Спасибо всем, кто оставался со мной до конца. С вами был Вячеслав Есиков. Всего вам доброго. До свидания. Всем доброго времени суток. Продолжаем знакомиться с планами Рокфеллера. Высшая ветвь, евгеника и раса господ. Одним из первых филантропических проектов, предпринятых фондом Рокфеллера в 20-х годах, стало финансирование Американского общества евгеники и Бюро учетных евгенических записей в Cold Spring Harbor, Нью-Йорк, где к 1917 году Джон Д. Рокфеллер стал вторым по величине жертвователем после семьи Харриман. Евгеника являлась псевдонаукой. Это слово было впервые придумано в Англии в 1883 году кузеном Чарльза Дарвина Фрэнсисом Гальтоном и основывалось на работе Дарвина 1859 года «Происхождение видов». Дарвин изложил то, что называл применением теории Мальтуса ко всему растительному и животному миру. Мальтус, который незадолго до того, как его собственная смерть аннулировала его теорию народонаселения, утверждал в своем трактате 1798 года «Эссе относительно принципов народонаселения», что популяции имеют тенденцию расти в геометрической прогрессии, в то время как снабжение продовольствием растет только в арифметической, что ведет к периодическому голоду и смерти, и в результате к вымиранию избыточного населения. В конце 19-го столетия, благодаря применению научных разработок и технологических усовершенствований, взрыв населения в Европе и Северной Америке сопровождался растущим жизненным уровнем и увеличивающимися поставками продовольствия, таким образом дискредитируя мальтузианство как серьезную науку. Однако к 20-м годам Рокфеллер, Карнеги и другие весьма богатые американцы подняли на щит то понятие мальтузианства, которое потом было названо социальным дарвинизмом, и узаканивало накопление ими обширных состояний с аргументом, что это является своего рода божественным доказательством высших видовых признаков выживания по сравнению с менее удачливыми смертными. Еще одним большим проектом фонда Рокфеллера в этом направлении в 20-х годах было финансирование Маргарет Сангер и ее федерации планирования семьи, первоначально известной в Америке как «Американская лига контроля рождаемости». Чисто расистскую организацию, продвигавшую евгенику в форме популяционного контроля и призывающую к стерилизации под маской рационального планирования семьи. Сангер писала, цитата,
«Контроль рождаемости, таким образом, является отправной точкой для преподавателя евгеники. Отсутствие равновесия между коэффициентом рождаемости негодных и годных образцов, по общему признанию, является самой большой существующей угрозой цивилизации».
Сангер, изображаемая как самоотверженная и милосердная женщина, была в действительности адептом евгеники, открытым сторонником теории расового превосходства и оставалась в близких отношениях с семьей Рокфеллеров до самой своей смерти. Она не переносила низшие классы и была поглощена вопросом, как ограничивать и препятствовать этой сверхплодовитости, да, именно так, сверхплодовитости, умственно и физически отсталых людей. По замыслу своих спонсоров, евгеника занималась исследованиями улучшения качества человеческих видов за счет уменьшения количества низших существ. Или, по выражению Сангер,
«имея дело с большими массами людей, качественный фактор превыше количественного».
Таким образом, мы с вами, уважаемые слушатели, видим, что евгеника не занималась улучшением существующих видов. На самом деле, она занималась контролем над рождаемостью низших так называемых классов. А высшие виды типа семьи Рокфеллера и прочих, ну, конечно же, они не унуждались ни в каком улучшении априори. Титульный лист журнала «Общество евгенического образования. Обзор евгеники» был украшен оригинальным определением британского основателя евгеники Фрэнсиса Гальтона, который определял евгенику как «науку усовершенствования зародышевой плазмы человеческого рода через лучшее размножение». Евгеника – это исследование агентств под общественным контролем, которое может улучшить или ослабить расовые качества будущих поколений, или физические, или умственные. В своей книге 1922 года «Ось цивилизации», в которой среди других предложений защищалась идея лицензии на продолжение рода, никому не разрешается иметь ребенка, пока не получено одобренное правительством разрешение на продолжение рода, Сангер писала, цитата,
«Контроль над рождаемостью является действительно самой крупной, наиболее действенной евгенической программой, и ее принятие как части евгенической программы немедленно бы придало конкурентную и реалистическую силу этой науке как самого конструктивного и необходимого средства для расового здоровья».
Маргарет Сангер получила признание в международных кругах за свое рвение в области популяционного контроля. В 1933 году глава Ассоциации нацистских врачей Рейхсфюрер доктор Герхард Вагнер похвалил Сангер за ее строгую расовую политику, рекомендуя немецким исследователям следовать ее модели. Вопреки широко распространенному мнению, идея скандинавской сверхрасы не была исключительной фантазией нацистской Германии. У нее были свои корни в Соединенных Штатах Америки с первых годов 20-го столетия. Президент престижного Стэнфордского университета в Калифорнии Дэвид Стар Джордан в своей книге 1902 года «Кровь нации» выдвинул идею расы и крови. Он утверждал, что бедность является такой же унаследованной генетической чертой, как талант. Образование не играло никакой роли. Люди либо имели это, либо нет. Два года спустя, в 1904 году, Институт Карнеги основал в пригороде Нью-Йорка на богатом Лонг-Айленде крупную лабораторию при Колд-Спринг-Харбор под названием «Бюро учетных и вегенических записей», где были собраны миллионы учетных карточек с родословными обычных американцев, чтобы спланировать возможное удаление целых линий, сочтенных низшими. Землю для этого учреждения пожертвовал стойкий сторонник евгеники, железнодорожный магнат Харриман. Это была евгеника в стиле американской элиты. Естественно, что если идеал был высоким, белокурым, голубоглазым скандинавским типом, то это значило, что темнокожие выходцы из Азии, индусы, афроамериканцы, выходцы из Латинской Америки и другие, включая больных и отсталых в развитии, считались в свете евгеники улучшения породы низшими. Цель этого учетного проекта состояла в том, чтобы нанести на карту низшие линии крови и подвергнуть их пожизненной сегрегации и стерилизации, чтобы затем уничтожить их линии крови. Спонсоры предполагали устранять образцы, которые они сочли негодными. Еще в 1911 году Карнеги финансировал исследование Ассоциации американских заводчиков под названием «Лучшие практические средства для отсечения дефектной зародышевой плазмы в человеческой популяции». Одним из крупнейших и наиболее значительных финансовых вкладчиков различные проекты евгеники вскоре стал фонд Рокфеллера. Он вложил сотни тысяч долларов в различные евгенические и популяционные проекты от Американского общества евгеники до Cold Spring Harbor и Ассоциации американских заводчиков. Наиболее видным членом Американского общества евгеники в начале 20-х годов был доктор Пол Боуман Попиное. Американский армейский специалист по венерическим заболеваниям времен Первой мировой войны, который написал учебник «Прикладная евгеника». В сумме Попиное сказал, цитата,
«Первый метод, который представляется, это экзекуция. Не должна недооцениваться его ценность поддержания на высоком уровне расовых стандартов».
Он продолжал красноречиво защищать разрушение человека некоторой неблагоприятной особенностью окружающей среды, такой как чрезмерный холод или бактерии, или телесная ущербность. В своей книге Попиное говорил о предполагаемых 5 миллионах американцев, которые по той или другой причине окончат свои дни в психиатрических больницах, и еще о 5 миллионах, которые так интеллектуально ущербны, с уровнем меньше, чем 70% от среднего коэффициента умственного развития, что являются во многих случаях пассивом, а не активом расы. Книга предназначалась для избранных, элитных читателей. Это был пример того, что движение евгеники называло отрицательной евгеникой. Систематическое устранение низших существ, будь они умственно недостаточны, или инвалиды, или в расовом отношении цветные. Радикальный подход Попиное был слишком радикален для некоторых, но в 1927 году в деле «Бак против Белл», рассматриваемом американским Верховным судом, решение судьи Оливера Уэндала Холмса было постановлено, что принудительная программа стерилизации штата Вирджиния была конституционной. В своем письменном решении Холмс написал, цитата,
«Будет лучше для всего мира, если вместо того, чтобы ждать и затем подвергать экзекуции за преступление, выродившееся потомство или позволять ему страдать от своей имбецильности, общество может удержать от продолжения рода тех, кто явно для этого не годится. Трех поколений имбецилов достаточно».
Один из наиболее влиятельных судей Верховного суда, Холмс, был также одним из самых откровенных расистов. В 1922 году Холмс писал британскому экономисту и ведущей фигуре в лейбористской партии Харальду Джи Ласке, цитата,
«Как я говорил, часто мне кажется, что все общество опирается на смерть. Если вы не убиваете их одним способом, то убиваете их другим или препятствуете их рождению. Разве это не настоящая иллюстрация Мальтуса?»
Это утверждение, возможно, служило руководящим лозунгом усилий фонда Рокфеллера в области евгеники. Это решение Верховного суда привело к тому, что тысячи американских граждан будут принудительно стерилизованы или преследуемы иначе как недочеловеки. Одна психиатрическая больница Иллинойса в Линкольне кормила новых пациентов молоком от зараженных туберкулезом коров в рассуждении, что генетически сильный человеческий экземпляр будет неуязвим. Штат Калифорния стал моделью государства евгеники. Согласно его расширенному закону о евгенике, принятому в 1909 году, все слабоумные или другие психически больные стерилизовались, прежде чем осуждались. А любой преступник, которого признали виновным в каком-либо преступлении 3 раза, мог также подвергнуться стерилизации по усмотрению консультирующего врача. Калифорния стерилизовала 9782 человека, главным образом женщин, классифицированных как плохие девочки, многие из которых были вынуждены заниматься проституцией. Годы спустя нацисты на Нюрнбергском процессе цитировали слова Холмса в свою собственную защиту. В послевоенном мире, что неудивительно, это было напрасно. Пропагандистская машина Рокфеллеров похоронила эту связь. Теперь победители определяли термины мира и правду войны. Как уже помнили мои уважаемые слушатели, евгеника была не только какая-то там мистическая наука, вполне прикладная программа по стерилизации так называемых низших слоев. Ну вот на этом я сегодня закончу и до следующего выпуска. До свидания. Приветствую всех, и сегодня в выпуске попробуем называть вещи своими именами. Энтузиазм Рокфеллера по поводу евгеники в течение 20-х годов не ограничился берегами Америки. Деньги фонда Рокфеллера играли важную роль в финансировании немецкой евгеники в течение 20-х годов. С 1922 до 1926 года фонд Рокфеллера через свой парижский офис пожертвовал невероятную сумму в общей сложности $410 000 США сотням немецких исследователей евгеники. В 1926 году он подарил внушительную сумму $250 000 на создание Берлинского института психиатрии Кайзера Вильгельма. Это было эквивалентно приблизительно $26 миллионам в 2004 году, сумма вообще неслыханная для Германии, опустошенной веймарской гиперинфляцией и экономической депрессией. В течение 20-х годов деньги фонда Рокфеллера преобладали и управляли немецкими исследованиями в области евгеники. Как позже задокументировали американский исследователь Эдвин Блэк и другие, ведущим психиатром в институте Кайзера Вильгельма тогда был Эрнст Рюдин, человек, который впоследствии сделал звездную карьеру в качестве архитектора гитлеровской системной программы медицинской евгеники. Оплачиваемый Рокфеллерами, Рюдин был назначен в 1932 году президентом Мировой Федерации Евгеники, чьи базовые положения открыто выступали за убийство или стерилизацию людей, наследственность которых делала их общественным бременем. Щедрость фонда Рокфеллер на немецкие исследования в те дни была, очевидно, неограничена. В 1929 году, в год Великого краха Уолл-стрит и чрезвычайного немецкого экономического кризиса, Рокфеллер выдал институту Кайзера Вильгельма грант в $317 000 для проведения исследований мозга. Первый из череды последующих рокфеллеровских грантов. Талантливый во многих отношениях Рюдин был также главой отдела исследований мозга в институте, где работал Герман Дж. Меллер, американский евгенист, тоже финансируемый деньгами Рокфеллеров. Позже, как было показано, что в конце 30-х годов институт получал, внимание, мозги партиями по 150-250 от жертв нацистской программы эвтаназии в Бранденбургской государственной больнице. Исследование мозга велось благодаря нацистским экспериментам на евреях, цыганах, умственно отсталых и прочих, так называемых, дефективных. В 1831 году фонд Рокфеллера одобрил следующий 10-летний грант на $89 000 Институту психиатрии Рюдина, чтобы исследовать связи между кровью, неврологией и психическими заболеваниями. Деньги Рокфеллера финансировали евгенику самой чистой воды. Рюдин также возглавлял нацистскую программу принудительной евгенической стерилизации и был главным архитектором нацистского закона о стерилизации 1933 года. Именно Рюдин и его штат, как часть целевой экспертной группы по наследственности под председательством шефа СС Генриха Гиммлера, составили этот закон о стерилизации. Описываемый как «сделанный по американскому образцу», он был принят в июле 1933 года и гордо напечатан в сентябре 1933 года в издании «Новости Евгеники» США за подписью Гитлера. Рюдин призывал к стерилизации всех членов расширенной семьи негодного индивидуума. Рюдин дважды чествовался Адольфом Гитлером за вклад в немецкую евгенику и расовые чистки. Согласно его закону о стерилизации, приблизительно 400 тысяч немцев были диагностированы как маниакально-депрессивные или шизофреничные и насильственно стерилизованы, а тысячи детей-инвалидов были просто убиты. Объявляя расовую гигиену духовным движением, Рюдин и его партнеры нашли усердного соратника в лице Адольфа Гитлера. Только через фюрера наша более чем 30-летняя мечта о применении расовой гигиены к обществу стала действительностью, говорил Рюдин. Гитлер сам был великим энтузиастом американской евгеники, восхваляя американские усилия по евгенике в написанном в 1924 году «Майн кампфе». Цитата.
«Сегодня есть одно государство, в котором заметны, по крайней мере, слабые подвижки к лучшей концепции миграции. Конечно, это не наша образцовая немецкая республика, это Соединенные Штаты».
Несколько лет спустя Гитлер писал американскому евгенисту Мадисону Гранту, чтобы лично похвалить его книгу 1916 года «Создание великой расы». В ней Грант, среди прочего, написал, что Америка отравлена большим и всеувеличивающимся количеством слабых, убогих и умственно отсталых из всех рас. Грант обосновывал в качестве евгенического средства твердую систему отбора через устранение тех, кто ослаблен или негоден, другими словами, социальных ошибок. Вот так. Гитлер, очевидно, признал родственную душу соучредителя американского общества евгеники Мадисона Гранта. К 1940 году тысячи немцев из домов престарелых и психиатрических больниц систематически отправлялись в газовые камеры, необходимость чего была обоснована 20 годами ранее в Соединенных Штатах господином Папиное. В 1940 году, только что вернувшись из поездки по немецким институтам евгеники, управляющий делами финансируемого Рокфеллерами американского общества евгеники Леонид Уитни заявил о нацистских экспериментах. «Пока мы ходили вокруг да около, немцы называли вещи своими именами». В мае 1932 года фонд Рокфеллера послал телеграмму в свой парижский офис, который тайно переправлял американские деньги Рокфеллера в Германию. Телеграмма гласила «Выдержка».
«Июньская встреча исполнительского комитета $9000 на трехлетний период Институту антропологии КВГ на исследования относительно близнецов и воздействия на последующие поколения токсичных для зародышевой плазмы веществ».
Это случилось за год до того, как Гитлер стал канцлером КВГ. Был институтом Кайзера Вильгельма по изучению антропологии человеческой наследственности и евгеники в Берлине. Исследования зародышевой плазмы на деньги фонда Рокфеллера продолжатся потом, в Третьем Рейхе, по крайней мере, до 1939 года. Главой немецкого института евгеники в Берлине был Отмар Фрайхер фон Фершуер. Его исследование относительно близнецов было давней мечтой американских апологетов евгеники, необходимым для подтверждения их теории о наследственности. В 1942 году в немецком нацистском журнале «Евгеники Дер Эрбац», в котором он был редактором, фон Фершуер пропагандировал полное решение еврейской проблемы. В 1936 году, все еще получая финансирование от фонда Рокфеллера, фон Фершуер был приглашен во Франкфурт, чтобы возглавить недавно открытый Институт генетики и расовой гигиены при Университете Франкфурта. Крупнейший из ему подобных франкфуртских институт отвечал за обязательный медицинский учебный план по евгенике и расовой гигиене. Давним помощником фон Фершуера был доктор Йозеф Менгеле, который возглавлял эксперименты над людьми в концентрационном лагере Освенцим после мая 1943 года. Фон Фершуер был рад, когда Менгеле, которому из-за его смертельных экспериментов на заключенных прилипла ангел смерти, получил назначение в Освенцим. Теперь их научные исследования могли продолжаться без всяких условностей. Фон Фершуер писал тогда немецкому исследовательскому обществу, цитата.
«Мой помощник, доктор Йозеф Менгеле, доктор медицины, доктор философии, присоединился ко мне в этой части исследований. Он теперь работает как хауптштурмфюрер, капитан и лагерный врач в концентрационном лагере Освенцим. Антропологическое тестирование самых разнообразных расовых групп в этом концентрационном лагере выполняется с разрешения рейхсфюрера СС Гиммлера.
Никогда не ставя принципы прежде прагматизма, фон Рокфеллера не прекратил свое финансирование нацистской евгеники, когда нацисты в 1939 году вторглись в Польшу. К тому времени все, что создавалось на деньги Рокфеллера более 15 лет, было консолидировано. Глава медицинского подразделения фонда Алан Грег был наиболее глубоко вовлечен в финансирование нацистской евгеники на каждом ее этапе. Его подразделение было ответственно за финансирование различных институтов Кайзера Вильгельма. Другой центральной фигурой был Раймонд Б. Фосдик, который стал президентом фонда Рокфеллера в 1936 году и был, согласно информированным источникам, ведущей фигурой в американском обществе евгеники. Фосдик ранее был генеральным консулом в Сангеровской американской лиге контроля рождаемости. Он же был тем человеком, который в 1924 году первым убедил Джона Д. Рокфеллера-младшего в важности евгеники и контроля рождаемости. Он был братом видного сторонника евгеники Гарри Эмерсона Фосдика, пастора Рокфеллеров, для которого они в середине 20-х годов построили прибрежную церковь. Раймонд Фосдик работал на семью Рокфеллеров с 1913 года. Это его посылали на Парижскую мирную конференцию в 1919 году в составе группы полковника Эдварда Мандела «Запрос», тайной команды, которая управляла американскими посредниками в Версале. После Версаля Фосдик станет личным поверенным Джона Д. Рокфеллера и будет управлять фондом Рокфеллера более трех десятилетий. В 1924 году Фосдик написал личное письмо Джону Д. Рокфеллеру, призывая фонд профинансировать работы Маргарет Сангер по евгенике в области контроля рождаемости, заявляя, цитата,
«Я полагаю, что проблема перенаселения составляет одну из больших опасностей будущего, и если мы ничего не сделаем в направлении, которое эти люди предлагают, мы оставим нашим детям мир, в котором борьба за пищу и средства пропитания будет намного более горькой, чем что-либо в настоящее время».
«Мы оставим нашим детям». Ага. Оставив Менгеле, Фершуер бежал в Берлин перед концом войны и избежал Нюрнбергского суда. К 1946 году он списался со своим старым другом, американским армейским евгенистом Полом Попиное в Калифорнии, который в ответ послал по почте Фершуера в послевоенную Германию какао и кофе. Старым нацистским друзьям удалось заретушировать Освенцим в прошлом Фершуера, для чего были удобно уничтожены все записи. В 1949 году освенцимского доктора Отмара Фрахера фон Фершуера назначили членом-корреспондентом Американского общества генетики человека. Новый, основанный ведущими евгенистами в 1948 году организацией, которая скрыла скомпрометированную евгенику под новой этикеткой «Генетика». Первым президентом Американского общества генетики стал Герман Джозеф Меллер, сотрудник Рокфеллеровского университета, который в 1932 году работал в Институте Кайзера Вильгельма в программе исследований мозга. Фон Фершуер получил свое членство в Американском обществе генетики человека по рекомендации другого немца, своего старого коллеги по евгенике, доктора Франца Джека Ламана, который работал с Эрнстом Рюдином в области генетической психиатрии. Одним из эпизодов второй жизни фон Фершуера стала позиция, которую он получил после войны в недавно созданном Бюро наследственности человека в Копенгагене. Фон Рокфеллера обеспечил деньги, чтобы открыть новый датский офис, где та же самая деятельность по евгенике могла бы продолжаться без помех. Бюро наследственности человека получило письмо от фон Фершуера с упоминанием о том, что он переслал результаты исследований в Освенциме в 1947 году в Копенгаген под присмотр датского директора института Теджа Кэмра, также члена Американского общества евгеники. Кэмп работал в области евгеники с фондом Рокфеллера с того момента, когда тот профинансировал его пребывание в качестве исследователя в 1932 году в Бюро учетных евгенических записей в Колд-Спринг-Харбор. Также институт Кэмпа принимал у себя первый международный конгресс по генетике человека после войны в 1956 году. Вот на этом я прощаюсь со своими слушателями. До следующих выпусков. Услышимся в следующем подкасте. До свидания. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаем знакомиться с «Братством смерти». И сегодня у нас Совет по народонаселению, который организовал GDR III Рокфеллер. Евгеника лежала в основной навязчивой идее Джона Рокфеллера III о перенаселенности. Учитывая его огромное влияние и огромные финансовые возможности фонда Рокфеллера финансировать эти научные разработки, эта навязчивая идея привела к огромным последствиям в течение нескольких поколений после его смерти. Джон Д. III был взлелеян на мрачной псевдонауке Мальтуса и на страхах перед ростом населения. Когда он был старшим сотрудником в университете Принстона в 1928 году, его отец Джон Д. Рокфеллер-младший назначил его в комиссию в Бюро социальной гигиены семьи, организации, которая занималась контролем рождаемости. Принстонский наставник GDR III, профессор экономики Фран Феттер, был членом американского общества Евгеники. Феттер учил, что, цитата, «демократия увеличивала посредственные и уменьшала превосходные черты расы». В 1931 году GDR III непосредственно присоединился к совету директоров фонда Рокфеллера. Там евгенисты, подобные Раймонду Фосдику и Фредерику Осборну, оба члены и учредители американского общества Евгеники, способствовали интересу GDR III к контролю над народонаселением. Осборн стал президентом американского общества Евгеники в 1946 году и был также президентом российского фонда «Пионер». Вместе с Джоном Д. Рокфеллером III он станет соучредителем Рокфеллеровского совета по народонаселению. Во времена Третьего рейха Осборн открыто выражал свою поддержку немецких усилий по стерилизации. В 1937 году Фредерик Осборн лично одобрил нацистскую евгеническую программу как, цитата, «самый важный эксперимент, который когда-либо проводился». В 1938 году он переживал, что общественность выступила против превосходной программы стерилизации в Германии из-за ее нацистского происхождения. В 1934 году, спустя год после того, как Гитлер пришел к власти в Германии, GDR III написал своему отцу, что хотел бы посвятить свою энергию проблеме перенаселения. В 1952 году Джон Д. Рокфеллер III был готов начать главную работу своей жизни, имея 1,5 миллиона долларов своих собственных фондов в дополнение к деньгам фонда Рокфеллера. Он основал Совет по народонаселению в Нью-Йорке, чтобы продвигать исследования опасности перенаселения и связанных с ним проблем. Многие из ведущих американских евгенистов были разочарованы тем, как мало повлияли на качество ведущего генетического фонда их многолетние усилия по принудительной стерилизации умственно отсталых и других дефектных людей. Рокфеллер и другие представители эстаблишмента полагали, что в популяционном контроле они окончательно нашли ответ в целом – эффективную и действенную отрицательную евгенику. Джон Фостер Даллес, бывший тогда председателем фонда Рокфеллера, а позже госсекретарем Дуайта Эйзенхауэра, наряду с Фредериком Осборном, первым директором Совета, играли ключевую роль в создании нового Совета по народонаселению Джона Д. III. Осборн оставался центральной фигурой в Совете по народонаселению до конца 60-х. Учредительное собрание Совета по народонаселению, проведенное в семейном поместье Рокфеллера в местечке Вильямсбург, штат Вирджиния, посетил также Детлев В. Бронк, бывший тогда президентом и Рокфеллерского института, и Национальной академии наук. Чтобы придать этому собранию квазинаучную ауру, Джон Д. Рокфеллер III позаботился о финансовом участии Национальной академии наук. Глава академии доктор Детлев Бронк симпатизировал программе популяционного контроля. Питаемая той же самой непрекрашенной евгеникой, расовая идеология скрылась под маской мирового голода и проблем перенаселения. Кроме того, там также присутствовали представители от Института Карнеги, директор фонда Скрипса по исследованию проблем народонаселения Уоррен С. Томпсон, а также главный врач Министерства здравоохранения США Томас Паран. Приехал Паскаль Калвелптон из популяционного подразделения ООН, а также еще двое, которые управляли популяционным подразделением ООН позже – Фрак Натенштайн и Киглейс Дэвид. Они также являлись членами американского общества Евгеники. За следующие 25 лет Совет по народонаселению Рокфеллера потратит ошеломляющие 173 миллиона долларов на сокращение населения во всем мире, став тем самым, безусловно, наиболее влиятельной в мире организации, продвигающей евгеническую программу. Среди основных проектов Совета было финансирование исследований для Нордплант. Это противозачаточный стероид, вшиваемый под кожу, чтобы обеспечить контрацепцию в течение нескольких лет. противозачаточного устройства, так называемой спирали, и французских антипрогестинов, таблеток для прерывания беременности. Эту работу возглавлял Шелдон Джет Сигал. В 1952 году, когда было решено создать совет по народонаселению, Рокфеллер тщательно избегал термина «евгеника». Популяционный контроль и планирование семьи должны были после 1952 года стать новыми терминами для старой политики, привлекая значительно выросшие международные ресурсы. Старые разговоры о расовой чистоте и устранении недочеловеков ушли в прошлое, однако леопард евгеники никуда не дел свои пятна после войны. Он стал гораздо более смертельным при совете по народу населения Джона Д. Третьего. В момент основания Рокфеллеровского совета по народу населению американское общество евгеники сделало малоразглашенное перемещение своего штаба из Йельского университета прямо в офисы совета по народу населению в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке. Рокфеллер проницательно переупаковал свою дискредитированную расовую евгенику и классовую идеологию в одеяние популяционного контроля. Вместо того, чтобы сосредоточиться на вопросах внутренней политики, таких как американские бедные мигранты или умственно отсталые, он развернул свои взгляды на все развивающиеся страны и обширное море человечества, которое стояло между семьей Рокфеллеров и реализацией ее честолюбивых послевоенных проектов нового американского века. Стратегии вокруг этой Рокфеллеровской евгенической организации явно намеревались преследовать ту же самую повестку дня, которая, по сути, преследовали фон Фершуер и нацистская евгеническая шайка, но согласно преднамеренной стратегии того, что они называли криптогенетикой. Ключевым американским сторонником сокрытия евгенической природы этой работы под названием «Генетика и популяционный контроль» был глава Рокфеллеровского совета по народонаселению Фредерик Осборн. Осборн указывал на исследования, показывающие, что при надлежащем подходе менее интеллектуальных женщин можно убедить добровольно уменьшить количество своих родов. Сокращение рождений на этом уровне стало бы существенным вкладом в сокращение частоты генов, которые создают умственные дефекты. Это его цитата. Он также утверждал, что контроль над рождаемостью среди бедных поможет улучшить население биологически. И для семей, которые испытывают хроническую безработицу, по словам Осборна, таким парам нельзя отказывать в возможности использовать новые методы контрацепции, которые доступны для богатых семей. Сокращение числа их нежелательных детей было бы далее и социальным, и биологическим усовершенствованием населения. Что касается расовых меньшинств, он явно призывал сделать доступными новые формы контрацепции – как можно большему числу людей на более низких экономических и образовательных уровнях. Цитата.
«Самая срочная евгеническая политика сейчас понимать, что контроль рождаемости должен быть сделан одинаково доступным для всех людей в каждом классе общества, поскольку существует свидетельство, что у более успешных или более интеллектуальных людей в пределах каждой группы может скорее быть больше детей, чем у менее интеллектуальных людей в пределах этой группы. И эти тенденции благоприятны генетическому усовершенствованию».
Он подчеркнул, что причина сделать контроль рождаемости одинаково доступным должна быть замаскирована. Цитаты.
«Меры для улучшения наследственной основы интеллекта и характера наиболее вероятно будут проводиться под другим именем, не евгеника, а евгенические задачи наиболее вероятно должны решаться под другим названием и не как евгеника».
Во время кампании «Красная истерия» Маккарти в 1950-х годах в США огромному числу ни в чем не повинных интеллектуалов разрушили карьеры, публично обвинив их в том, что они являются криптокоммунистами. Термин, обозначающий того, кто глубоко скрывает свои коммунистические верования, работая, чтобы не спровергнуть американскую систему. В конце 50-х бывший председатель английского общества евгеники доктор Карлос П. Блакер предположил, что, цитата,
«Общество должно преследовать евгенические цели менее очевидными средствами, то есть политикой криптоевгеники, которая, очевидно, оказалась успешной в американском обществе евгеники».
Блакер был близким другом Фредерика Осборна из Совета по народонаселению. В 1960 году английское общество евгеники согласилось на предложение Блакера и приняло резолюцию, заявляющую, что, цитата,
«Цели общества в криптоевгенике должны преследоваться энергично, и особенно в том, что общество должно увеличивать свою денежно-кредитную поддержку ассоциации планирования семьи. Английская ветвь Федерации планирования семьи госпожи Сангер и Международной Федерации планирования семьи и должно вступить в контакт с обществом исследования биологии человека.
Архитектором американского переписывания элитарной повестки для Евгеники в новых терминах контроля народа и населения был друг и соратник Рокфеллера Фредерик Осборн, первый президент Совета по народу и населению, а также соучредитель американского общества Евгеники, президентом которого он был вплоть до того, как занял пост главы Совета по народу и населению в 1952 году. Значительная проблема после Второй мировой войны состояла в том, что само имя Евгеники в глазах общественности было тесно связано с нацистскими и расистскими программами уничтожения, определением высшей расы и другими человеческими злодеяниями. Как в 1956 году Осборн сформулировал проблему в статье «Обзор Евгеники», цитата:
«Само слово «евгеника» имеет дурную славу в некоторых областях. Мы должны спросить себя, что мы сделали неправильно. Мы почти убили евгеническое движение».
У Осборна был готовый ответ. Люди по некоторым причинам отказывались признавать, что они люди второго сорта по сравнению с Осборном, Рокфеллером, Сангер и их высшим классом. Как выразился сам Осборн, цитата:
«Мы оказались не в состоянии принять во внимание черту, которая почти универсальна и очень глубока в человеческой натуре. Люди просто не желают согласиться с идеей, что генетическая основа, на которой был сформирован их характер, является низшей и не должна воспроизводиться в следующем поколении. Они не согласны с идеей, что они всем в основном второго сорта».
Осборн предложил изменения. Евгеника должна была теперь продаваться на массовом рынке в новой упаковке, вместо того, чтобы говорить об устранении низших людей через принудительную стерилизацию или контроль рождаемости. Надо теперь говорить о свободе выбора размера семьи и ее качества. Уже в 1952 году, присоединившись к Джону Рокфеллеру III в Совете по народонаселению, Осборн увидел огромный потенциал для евгеники в контрацепции и массовом образовании, пусть и замаскированным по свободу выбора. Один из его первых проектов стал вложением денег Совета по народонаселению в исследование в новых контрацептивных таблеток. Предвещая будущую работу Совета по народонаселению и фонда Рокфеллера в сфере популяционного контроля, снова пишет Осборн в своем обзоре евгеники, существует, конечно, возможность, что давлению можно дать лучшее направление для контроля над рождаемостью, и можно применить его к большему населению вместо меньшинства. И если оказывать такое давление, добавляет Осборн, люди будут полагать, что это они сами не хотят иметь детей, и если планирование семьи распространилось среди всех членов населения, а средства эффективной контрацепции уже доступны. Он написал это приблизительно за 13 лет до широкого распространения оральных противозачаточных контрацептивов. Впоследствии Осборн призовет к системе, которую он назвал «неосознанный добровольный выбор». Простые люди вставали бы на пути евгеники и расового отбора, даже не будучи осведомленными, куда они идут или что они делают. Осборн утверждал, что способ убедить людей сделать добровольный выбор состоит в идее желанных детей. Он говорил: «Давайте базировать наше предположение на желательности того, чтобы иметь детей в домах, где они получат нежную и ответственную заботу». Таким способом, доказывал он, движение евгеники шагнет именно к той высокой цели, которую Гальтон поставил перед ней, а именно к созданию высшей расы и сокращению низших рас. В глазах публики Осборн, казалось, очистил послевоенную евгенику от более раннего расизма. В действительности он применил расизм гораздо более эффективно к сотням миллионов граждан третьего мира с более темной кожей. Осборн также тайно оставался с 1947 года по 1956 год президентом позорного сторонника превосходства белой расы фонда «Пионер». Среди прочих проектов фонд «Пионер» поддерживал очень спорное исследование дюжины ученых, которые полагали, что афроамериканцы генетически менее интеллектуальны, чем белые. Согласно статье от 11 декабря 1977 года в газете «Нью-Йорк Таймс», Среди получателей денег от фонда «Пионер» был нобелевский лауреат из Стэнфордского университета Уильям Шаклей, который оправдывал принудительную стерилизацию всех людей с коэффициентом интеллекта ниже 100. Он получил от Осборновского фонда «Пионера» больше, чем 1 миллион долларов финансирования на исследование. Когда Осборн писал слова в защиту неосознанного добровольного выбора, он был все еще секретарем Американского общества евгеники и президентом недавно основанного Совета по народу-населению Джона Д. Рокфеллера III. GDR III был председателем. Евгенист из Принстона Франк Натенштайн был членом правления, а позже стал президентом Рокфеллеровского совета. Ну вот таким образом мы с вами, наши уважаемые слушатели, все больше и больше начинаем узнавать, что на самом деле скрывается за всем нам так знакомыми словами контроля над рождаемостью, планирование семьи, добровольный выбор иметь детей и так далее. Я думаю, что этот выпуск заставит сделать правильные выводы над тем, что сейчас происходит в мире и в какую упаковку вкладываются те или иные программы. На этом я с вами сегодня прощаюсь. До следующего выпуска. Всего вам доброго. До свидания. Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Сегодня мы заканчиваем знакомство с 5 главой книги Уильяма Энгделя «Семена разрушения. Братство смерти». Член правления фонда Рокфеллера и близкий друг семьи Фредерик Осборн был безостенчивым энтузиастом поддержки фондом Рокфеллера нацистских евгенических экспериментов. Отпрос богатой американской семьи, владевшей железными дорогами, написавший в 1910 году диплом в университете Принстона, который позже станет школой Джона Д. III, Осборн был представителем богатого американского высшего класса. Под прикрытием филантропии Осборн будет проводить политику, разработанную, чтобы сохранять гегемонию и контроль над обществом со стороны своих богатых партнеров. В 1837 году Осборн одобрил нацистскую программу евгеники как самый важный эксперимент, который когда-либо проводился. Год спустя Осборн оплакивал тот факт, что широкая публика оказалась настроенной против превосходной программы стерилизации в Германии из-за ее нацистского происхождения. Осборн и фонд Рокфеллера хорошо знали, что их деньги шли Третьему рейху, несмотря на то, что они позже благочестиво отрицали это знание. Уже в 1946 году, после войны и ужасных разоблачений экспериментов над людьми в Освенциме и других концентрационных лагерях, Осборн, тогда президент Американского общества евгеники, опубликовал в своем журнале «Новости евгеники» так называемый «генетический манифест», озаглавленный «Генетическое улучшение мирового населения». В 1968 году Осборн издал свою книгу «Будущее человеческой наследственности. Введение в евгенику в современном обществе». К тому моменту он уже забыл свои послевоенные рекомендации не называть его работы тем, чем они и были – евгеникой. Цитата.
«Самая срочная евгеническая политика сейчас – понимать, что контроль над рождаемостью должен быть сделан одинаково доступным для всех людей в каждом классе общества, поскольку существует новое свидетельство, что у более успешных или более интеллектуальных людей в пределах каждой группы скорее может быть больше детей, чем у менее интеллектуальных людей в пределах этой группы, и эти тенденции благоприятны генетическому усовершенствованию».
В своей речи на ежегодном собрании Американского общества евгеники в 1959 году Осборн заявил, цитата,
«К завершению Второй мировой войны генетика сделала большой прогресс, и возникла реальная наука человеческой генетики. Евгеника, наконец, принимает практическую и эффективную форму».
Генетика стала новым названием для евгеники. Предвосхищая более поздние дебаты о клонировании человека и широко известного клона овцы Долли, Осборн скупо выдавил сильную похвалу Херману Дж. Меллеру, коллеге Эрнста Рюдина в Германии, который получал финансирование из фонда Рокфеллера в течение 30-х годов для исследования евгеники. Цитируя Меллера, Осборн писал, цитата,
«В конце концов, будет намного легче и более разумно произвести полностью нового человека из соответственно выбранного сырья, чем пытаться преобразовать человеческую форму те жалкие остатки, которые остались».
Осборн также одобрил предложение Миллера организовать фонды спермы, чтобы сделать доступной спермы чрезвычайно квалифицированных доноров. Идея генной революции обсуждалась уже тогда. Совет по народонаселению Рокфеллера выдал гранты ведущим университетам, включая Принстонское бюро по народонаселению, возглавляемое рокфеллеровским евгенистом Франком Натенштайном, давним другом Осборна, который в 1959 году стал президентом Совета по народонаселению, чтобы пропагандировать науку, названную демографией. Его задача состояла в том, чтобы спроектировать ужасающую статистику мира, наводненного народами с более темной кожей, и тем самым подготовить базу для принятия международных программ контроля рождаемости. Фонд Форда вскоре присоединился к финансированию различных исследований Совета по народонаселению, предоставив им ауру академической респектабельности и, прежде всего, деньги. Гранты Совета по народонаселению предназначались точно для создания нового культурного представления о растущем народонаселении, поскольку финансировали демографические исследования, такие как те, которым занимался Натанштайн из Принстона. Согласно Джону Шарпресу, который изучал историю популяционного контроля, используя архивы фонда Рокфеллера в 50-х годах, цитата:
«Некоммерческий сектор был там, где дебаты и популяционные проблемы фактически исчерпали себя, окончательно определив, как будут рассматриваться политические вопросы в последующий период. Совет по народонаселению удостоверился, что исследования будут вестись и в социальных, и в биологических науках, а это усилие не было простым упражнением чистой науки, но усилие, особо нацеленное на политику, не только на узаконивание науки демографии, но также на принятие демографии как политической науки. Они медленно поощряли революцию взглядов среди специалистов по населению, чтобы рассматривать вмешательство в демографические процессы, особенно в рождаемость, как не только приемлемое, но и необходимое».
В 1952 году, в том же самом году, когда Джон Д. III основал Совет по народонаселению, с Осборном во главе Маргарет Сангер, благодаря деньгам фонда Рокфеллера, создала глобальную версию своей Американской Федерации планирования семьи, названную Международная Федерация планирования семьи. Сангер впервые встретилась с Д. III в 1947 году. Она убеждала его тогда в безотлагательности продвижения массового контроля над рождаемостью. После первичного финансирования Рокфеллером ее Международная Федерация планирования семьи скоро была поддержана корпоративными кругами, включая DuPont, US Sugar, Банк Chase Manhattan Дэвида Рокфеллера, Newmont Mining Corporation, International Nickel, RCA, Gulf Oil и других видных корпоративных членов. Сливки корпоративной и банковской элиты Америки тихо выстраивали фронт позади рокфеллеровского видения популяционного контроля в глобальном масштабе. Спустя лишь несколько лет после того, как стало известно о связи Евгеники и Освенцима, популяционный контроль снова становился модным в определенных американских элитных кругах. Признаком этого было то, что американские власти стали формировать общественное мнение, поощряя его страхи перед взрывным ростом количества бедных и голодных крестьян во всем мире. В 1960 году друг Рокфеллера и богатый покровитель популяционного контроля Хью Мур основал Всемирную чрезвычайную популяционную кампанию с помощью фондов от DuPont, который позже станет главным покровителем генной революции в сельском хозяйстве. Бывший старший менеджер банка Chase Manhattan Дэвида Рокфеллера Юджин Р. Блэк в качестве президента Всемирного банка вел кампанию, которая имела в качестве своей главной цели создание и укрепление страхов Первого мира перед демографическим взрывом в странах Третьего мира.